вечер, друзья. Согласно астрологическим книгам, светило наше, Солнце, объединено нынче с Меркурием и сферой жизни шестого дома и находится в шестом созвездии Зодиака, в созвездии Девы, по латыни Вирго. Однако по нашей рок-н-ролльной астрологии эта неделя прошла у меня под знаком гребня, гребешка, гребешочка. Секрет тут прост. Отечественная наша звезда появилась ненадолго на нашем пестром небосклоне. Человека этого вы, конечно, хорошо и многолетне знаете по его лентам и мелодиевским пластинкам. А вот тут, в связи с выходом западного его диска «Radio Silence» — «Радио молчания», и последовавшими за этим короткими гастролями по белосвету, появился в Лондоне и он сам. Вы уже, наверное, догадались, что речь идет о Борисе Гребенщикове. Был он здесь неполных 3 дня. Во вторник вечером мы с ним и Ириной Титовой записали «Севооборот» на субботу, а в среду вечером пошли на его концерт в клуб «Марки». «Марки» — клуб небольшой, но славный. За более чем 1/4-вековую историю на сцене его выступали практически все будущие мировые рок-звезды. В группе самого БГ 2 русских музыканта. Гребенщиков, естественно, и басист Саша Титов. А остальные, то есть 2 ударника, гитарист и клавишник из Америки. Музыканты очень профессиональные, звук по морской штормовой шкале, я бы сказал, силой баллов в 10. А сама аппаратура мощностью, ну уж не менее чем в 5 кило. Короче, все скроено и сшито крепко, добротно, и принимается публикой очень отзывчиво. Западный слушатель впервые знакомится с Гребенщиковым по его английскому материалу. И тут и его, и фирму CBS, выпустившую пластинку, понять можно, потому что без такого английского материала знакомство с Гребенщиковым могло бы вообще не состояться. Но для нас-то с вами, проживших последние десятилетия под мерцающим светом отечественной звезды, такая английская музыка может показаться несколько чужеродную. Так что даже созвездие Гребень захочется назвать по-латыни — «Пектенис». Я, конечно, желаю Борисовичу и удачи, и успеха, ведь он одним из первых топчет, понимаете, тропу по целине. Но с другой стороны, хочу заметить, что на концерте с полной жизненной силой, совсем поэтическим застроченным пространством, с тайною, с чем-то душевно невыразимым, прозвучали именно песни на русском языке.
И вот мне приснилось, что сердце мое не болит. Оно колокольчик фарфоровый жёлтой гитары. На пагоде пестрой висит и тихонько звенит. В налевом небе дразня журавлиные стаи. И кроткого дедушка в платье из красных шелков, где золото ложит, осы, цветы и драконы с поджатыми ножками тихо, без мысли, без слов. Внимательно легкие звон.
Заглянем в рок-хронику. 8 сентября. В калифорнийском городе Сан-Бруно в 45-м году родился Рональд Маккернан, музыкант из группы Grateful Dead. Музыкант вплоть до его смерти в 1973 году. 9 сентября 41 года в штате Джорджия родился Отис Рединг. А в 46-м в городе Хьюстон, штат Техас, родился Билли Престон, пианист и певец, игравший с Литл Ричардом. Престон записался из Битлз в песне «Get Back». 9 сентября 1952 года родился Дэйв Стюарт из Eurythmics. Любопытно, что на следующий день, 10 сентября, но только в 1957 году, родилась Шобом Фахи из «Бананы-рамы». Любопытно это потому, что Шобом покинула потом «Банану-раму» и вышла замуж за Дэйва Стюарта. Таким образом, у мужа и жены дни рождения идут один за другим подряд. А два дня подряд, товарищи, это порой очень тяжело. Кстати, Шобом Фахи входит в состав дуэта «Шейкспир Систа», «Сестра Шекспира», и пластинка этой группы недавно с помпой вышла в вторую пластиночную сеть. 10 сентября родились Хосе Фелисиано, он родился в 45-м году в Пуэрто-Рико, и также первая жена Джона Леннона, Синтия, мать Джулиана, она родилась в 39-м году в городе Блэкпуле. 13 сентября, 20 лет назад, на рок-фестивале мира в Торонто, выступила группа The Plastic Ono Band с Джоном Ленноном и Йоко Оно. В нее вошли также гитарист Эрик Клаптон, басист Клаус Форман и барабанщик Алан Уайт. И, наконец, 13 сентября 1941 года в графстве Сарри, простите, Сурри, родился Дэвид Клейтон Томас из группы Blood, Sweat and Tears, кровь, пот и слезы. Из последних новостей. New Musical Express сообщает, что группа Who выступает с благотворительной постановкой своей рок-оперы «Томми» в лондонском Королевском Альберт-Холле 31 октября. Собранные средства, музыканты надеются собрать где-то около миллиона фунтов стерлингов, пойдут на нужды детей. В постановке этой также примут участие Элтон Джон, Фил Коллинз, Стив Уинвуд и Билли Айдол. Гитарист из Queen Брайан Мэй выпускает одиночную пластинку с песней «Who Wants to Live Forever?» «Кому охота жить вечно?» из репертуара Queen для сбора денег в британский фонд костного мозга. В записи пластинки примут участие басист Queen Джон Дикон и барабанщик Роджер Тейлор. Но вместо Фредди Меркьюри петь будут двое ребят, школьников. Мысль об этом проекте появилась после того, как в феврале от белокровия, лейкемии, умерла девочка Денис Морзе, которая перед смертью попросила, чтобы на ее похоронах сыграли песню группы Queen. В колонках новостей музыкальной печати суд над басистом из ирландской группы U2, U2, Адамом Клейтоном, у которого недавно в багажнике машины была найдена индийская конопля, она же марихуана. Суд в Дублине приговорил Клейтона к штрафу в 21 тысячу фунтов стерлингов, причем деньги должны быть уплачены Дублинскому центру помощи бесприютным женщинам. Кроме того, суд определял ему срок, но срок условный. По ирландскому законодательству условное осуждение судимостью вообще не считается. Так сказать, в личное дело не идет. А это значит, что в международный компьютер Интерпола Клейман как наркоман не попадет. Это значит, что он может выехать с группы на всемирные гастроли, потому что на границах разных стран препятствий ему чинить не будут. Тот, кто побывал на концертах Пинк Флойда в Москве, воочию сам видел знаменитую пинк-флойдовскую летающую свинью. Так вот, бывший басист Пинк Флойда, до недавнего времени автор музыки группы Роджер Уотерс, через Верховный суд добивается запрета на использование этой самой свиньи. Уотерс утверждает, что свинью придумал и сконструировал сам он, что ему поэтому принадлежит авторское право, которое нынешний Пинк Флойд нарушил, по крайней мере, на 5 своих последних концертах. Уотерс требует компенсации в 35 тысяч долларов. Еще один суд, но на этот раз в Америке, в городе Тампа, штат Флорида. Этот суд будет рассматривать необычное дело, поданное неким Мэтью Трипом. Дело против тяжелометаллической группы Мотли Кру. Дело в том, что в 83-м году басист группы Ники Сикс попал в автомобильную катастрофу, а после нее выздоравливал и оправлялся довольно долго, короче, отсутствовал целых 2 года. И все это время Мэтью Трип заменял его, причем должен был выдавать себя за настоящего Ники. течение этого времени группа репетировала, сочиняла новый материал. В этом процессе участвовал и Лже-Никки, он же Маттью Трипп. И вот теперь Трипп хочет справедливости, а именно, чтобы ему отдали часть авторских денег, часть отчислений, поступивших на имя Никки Сикса. На имя Никки Сикса настоящего, не фальшивого. Хотя фальшивому Сиксу как раз эти деньги вроде бы и причитаются. Дело будет рассматриваться 16 октября. Журнал Raw, Rock Action Worldwide, пишет, что временно прекратила свое существование группа Kingdom Come. Вокалист ее Ленни Вульф поссорился с двумя музыкантами, потом уволил остальных двух, оставив за собой название, контракт с фирмой Polygram и, естественно, возможность воссоздания группы под тем же названием. О том, что пути Аксепта и певца Уда Диркеншнайдера разошлись, мы знаем давно. С тех пор и у Уда Диркеншнайдера, и у Аксепта вышли свои пластинки, в частности, альбом Аксепта назывался «Eat the Heat». На этой неделе журнал «Ро» сообщает, что барабанщик Стефан Кауфман, так сказать, краеугольный камень группы, недавно вынужден был друзей покинуть. Но не из-за того, что с ними разругался или разошелся, а по нездоровью. Нездоровье его выражается в том, что он неправильно сидел на своем барабанном стуле, и от этого у него произошло смещение или даже повреждение позвоночника. И вот теперь врачи запретили ему играть. Полностью группу он не покидает, он будет писать новый материал, будет помогать в продюсировании, но вот сидеть за барабанами он, видимо, пока долгое время не сможет. В связи с этим Аксепт вынужден был отменить концерты на западном берегу Штатов, и над будущим группы повис теперь небольшой знак вопроса. Если помните, в начале 80-х была группа, которая из-за известности ее участников сразу окрестили супергруппой, тем самым предрекая большое будущее. Называлась она «Азия». Большого будущего, однако, не получилось. И вот, просуществовав около 5 лет, группа распалась. Но на этой неделе стало известно, что «Азия» воссоздана в составе Джон Уэттон, бас, вокал, Карл Палмер, барабан, гитарист Аллен Дарби и клавишник Джон Янг. Из Америки сообщают, что наш ветеран, английский народный артист Пол Маккартни, побивает за океаном рекорды по скорости продажи билетов. 13 концертов на больших аренах в Нью-Йорке, в Чикаго, в Лос-Анджелесе и Монреале после их объявления распродались менее чем за полчаса. Приедет он в Москву, так билеты бы даже, наверное, и до кассы не дошли, исчезли бы в 0 минут и 0 секунд. Почти все музгазеты уделяют хотя бы по страничке дню рождения 50-летию одного из популярнейших английских рок-ведущих Джона Пила. А New Musical Express помещает Пила на свою обложку. Современники Пила, другие диск-жокеи, которые начинали вместе с ним, постепенно переходили либо на телевидение, либо приобретали видное, вернее, видимое положение в каком-то другом смысле. Но Пил застрял в невидимых студийных катакомбах BBC более чем на четверть века. Застрял отчасти из-за того, что начал заниматься диск-жокейством рано, и никакого верхнего образования получить не успел, зато стал профессором в своем избранном деле. Вот за эту природную скромность, природное добродушие и остроумие и чествует его родная страна. Ну и, наконец, иллюстрированные рок-журналы помещают большие цветные картинки и статьи о фестивале мира на стадионе Ленина в Москве. Журналы отмечают огромный масштаб мероприятия, его уникальность не только в советской, но даже и в мировой рок-истории. Я уверен, что об этом событии вы знаете хорошо и без меня. Но и у нас тут, в Англии, тоже не дремлют. В августе по стране прокатилась волна мелких, средних и крупных фестивалей. Касл Донингтон, крупнейший, в этом году накрылся, и потому пальма первенства перешла к фестивалю в Рейдинге. На этот фестиваль наша рок-программа послала своего молодого специального рок-корреспондента Бена Голомштока, рассказ которого мы начнем, пожалуй, с музыкального отрывка. Thank you. my bloody Valentine. Бен, ну, тебе тут и карты в руки. Ты, так сказать, принес пластинки, ты выбрал. Поэтому и будешь рассказывать.
Что это за композиция и группа? Несколько слов скажи о ней.
Ну, My Bloody Valentine уже много лет в Лондоне периодически появлялись в разных клубах и исполняли вообще-то бессмысленный шум. Но последнее время у них начал все-таки получаться шум и кое-какая красота. И вот когда они играли в Рейтинге, у них уже начинает что-то получаться намного более существенно.
То есть годы музицирования даром не проходят?
Все-таки нет.
Чему-то люди учатся. На фестивале сколько дней фестиваль был?
Фестиваль был на 3 дня.
И ты все 3 дня там был?
Да.
А как это все происходит? Вот где ты, например, ночуешь там?
Люди ночуют в палатках, в громадном поле, которое существует вокруг фестиваля.
Ну, и ты тоже в палатке спал?
Да, конечно.
А что, с собой пришлось спальный мешок возить?
Да, спальный мешок, палатку и разный подобный.
А пищу готовить на костре или как там все делается?
Пища очень жирная, очень дорогая и покупается в разных палатках тоже на фестивале.
По сколько часов в день пришлось слушать музыку?
Ну, приходится музыку слушать где-то от 12 дня до 11 ночи. И это не каждый человек вообще, не каждому человеку это возможно, потому что дождь лил почти беспрерывно на этот фикант.
Ну и сидишь поэтому на мокрой земле, на глине.
Да.
Да, музыкальные радости небольшие. Ну хорошо, расскажи нам о фестивале в общем тогда.
Так, в общем, народ поселяется в палатках вокруг огороженного поля, где около 30 групп выступают с громадной платформы под металлическим куполом. Все сооружение приблизительно 40 метров высоты. И поле окружено палатками, где вот продается разная невкусная пища, пиво и всякая всячина. Можно даже купить пленки нелегальных живых записей, которые в Англии вообще-то запрещены, но полицейские на это внимание не обращали, потому что на них было достаточно проблем. Можно зайти, если надо, тоже в палатки медпомощи или к так называемым самаритянам, которые решают личные проблемы. Было так много влаги и людской энергии, что от толпы перед платформой вверх к дождю часто поднимались клубы пара. За последние 27 лет на рок-фестивале выступали главным образом известные рок-группы. Но в этом году устройство фестиваля было передано другой организации, которая собрала наиболее оригинальные и интересные группы, появившиеся в Великобритании за последние несколько лет. Многие из них авангардные и малоизвестные, и выбор их на этом фестивале был довольно смелый эксперимент. Билеты, стоящие больше 30 фунтов, были распроданы довольно долго до начала фестиваля. Ежедневно присутствовало приблизительно 40-42 тысячи человек. И такого уже количества зрителей не было за последние 15 лет. Я был на многих уже из этих фестивалях в Рейтинге. И это, я думаю, был самый интересный и пока тоже самый мокрый из всех.
А кто был главной группой на фестивале?
Было 3 главных группы, последние на каждый день. И это были New Order, The Mission и The Pogues.
The Pogues были в последний день, то есть они были как бы самые главные.
Ну, самые главные как бы были The Mission, но любимцы были New Order.
Ну, нам надо закончить рассказ о фестивале какой-нибудь еще, каким-нибудь музыкальным отрывком. Скажи, что ты выбрал, и мы проиграем его тогда.
А я выбрал группу по имени The Sugar Cubes, которая из Исландии. Один из единственных продуктов, которые оттуда, в общем-то, стали известны в Великобритании. И они тоже имели очень большой успех.
Ну, это не единственный продукт, который нам известен. Я в детстве еще ел оттуда мороженую треску из Исландии. Но теперь вот еще второй появился знаменитый продукт. Послушаем его тогда и... называется «Birthday» – день рождения в исполнении группы «Sugar Cubes». Я перевожу название этой группы как «Сахарные кубики», «Рафинад», вернее, группы, выступавшей на Рединском фестивале. Но продолжим. Долгие недели на вершине списка тяжелого металлического рока прочно сидела американская «Guns N' Roses». И только нонче с этого почетного места вытеснил ее новый альбом ветерана Алиса Купера. Альбом под названием «Trash», что можно перевести как «хлам», «мусор», «макулатура». По моей калькуляции, этот альбом у Купера 14-й по счету. Купер, как известно, большой поклонник театрального ужаса и сценической крови, которая на его концертах буквально течет рекой. А самого Купера на концертах то ритуально вздергивали на виселице, то торжественно отсекали ему голову, и, может быть, из-за такого крайне неуважительного к себе отношения и критиковать его как-то было не особенно принято. И потому на кошмары Купера предпочитали не нападать. И вот, наконец, после долгого перерыва выходит альбом. Альбом, в котором нет ни повешений, ни членовредительства, ни усекновения, ни колесования, ни пролито ни капли крови. Альбом, где сам Купер скрывает свое изборожденное рок-н-роллом лицо, подкрашенное копною черных кудрей. Дескать, кровь вся вышла, остался один хлам. Но все при этом отлично понимают, что чувство юмора Мэтра не подводит и теперь, и потому за прослушивание его музыкального хлама принимаются с удовольствием и даже энтузиазмом. Поэтому, как я уже говорил, в списке тяжелых альбомов он на первом месте, песня с нее, с этой пластинки под названием «Poison» — «Яд», на первом месте среди металлических сорокопяток, а в общем национальном общебританском списке Алис Купер на почетной 4-й позиции. Вот сегодня мы, пожалуй, на нем и закончим, проиграв на прощение песню «Poison» — «Яд» или «Отрава». От музыки Купера приходит на ум пословица «Кровь людская не водится». И совершенно верно, товарищи, потому что у Купера она сделана из акварельной пасты. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева нам дороты!